Добрый вечер, дорогие коллеги. Мы проводим очередную нашу встречу, беседу «Историк за верстаком». На этот раз с нами беседует известный российский историк, специалист по русскому средневековью и его культуре, ну еще по целому ряду сюжетов, о которых мы поговорим, Андрей Юрганов. Заведующий кафедры истории средневековья, да, факультет архивного дела, насколько я помню, РГГУ. И первый вопрос, традиционный вопрос, с которым мы всегда начинаем нашу беседу, как вы вступили на это, так хочется сказать, на этот скользкий путь историка, как вы вступили на эту стезю историка?
Ну, это вопрос не только традиционный, но и сакраментальный, когда недавно два журналиста набили друг другу лица, а СМИ назвали их историками, то, конечно, хочется спросить, как вы стали историками. Поэтому, в общем, это такой какой-то скользкий путь. И в этом смысле, ну, всегда, можно сказать, все это интересовало, таких ответов много. Я должен сказать, что у меня такое ощущение всегда было от этого, ну, как бы, выбора, что здесь какая-то, всегда есть какая-то, ну, своя судьба, что ли. Так это, конечно, высоко сказано, но ну, что-то такое есть, что и ты выбираешь, и тебя выбирают. И, ну, так получилось, что я рос в семье военного. Мой отец был генерал-майор морской авиации, летал на Ту-16, которые несли ядерные заряды, направленные на Соединенные Штаты Америки. Но человек был добрейший и войны не желал. Но мы мотались по стране. И когда-то я жил в Владивостоке, и однажды мальчишкой, значит, должен был занять как-то себя, потому что вокруг никого не было, была банка, и нужно найти палку какую-то, которую можно было эту банку сбить. Ну, вы знаете, без интернета делать нечего абсолютно. Вот, поэтому приходилось самого себя развлекать. Ну, пошел, а рядом дом был разрушен 5-го года, я знал, что он именно того самого года, и там вместо палки что-то такое светилось, яркое, я вытащил, это оказалась шашка, она была очень красивой, и там была надпись полковнику Кавторадзе от нежно любящих его нижних чинов пешегорной батареи 1905 год. И в моем воображении разыгралась сцена, как этот Кавторадзе берет шашку, бьет всех буржуев и дерется с самодержавием в 5-м году. Я так разгорелся, что, ну, естественно, принес саблю домой, спрятал. Отец нашел, сказал, ну, это ты зря. Зачем холодное оружие таскать в дом? Брат сказал, тоже не очень хорошо. А потом отец пришел, сказал, знаешь, открылся музей краеведческий. И никаких экспонатов. Как ты решишь? Ну, я 2 дня мучился, страдал, потому что нужно было решить, отдать любимую вещь или не отдать. И я ее все-таки отдал, и долгие годы там висела табличка «Ученик 6-го класса на 42-й средней школы». Это его подарок музею, первый, так сказать, экспонат такой. И, в общем, конечно, это, ну, какое-то событие такое, я, ну, как-то какой-то сделал небольшой свой выбор. Прошли годы, лет 15, может быть, даже больше, 20. Вот, я работаю в военно-историческом архиве, это прекрасное место. Вот, и приходит письмо на имя директора. Подполковник из Благовещенска спрашивает директора. Только что был в Владивостоке. Зашел в музей, вижу шашка очень интересная. Хотелось бы узнать, откуда она появилась в музее и кто такой Кавторадзе. И директор архива пишет, Юрганову рассмотреть. Я подумал, что ну это не бывает так, на небесах сценарий написан, чтобы так, знаете, ну все сошлось. Я с дрожью в коленках подхожу к Вячеславу Дмитриевичу Сплошнову, тогдашнему директору, говорю, Вячеслав Дмитриевич, вы не поверите, Я ее нашел. Он мне поверил. Ну, я написал письмо. Оказалось, что Кавторадзе не сильно большой революционер, под судом был, но был приличный человек. В общем, вот как-то так состоялось какое-то свидание с судьбой. Она меня повела, я повелся по этой дороге. Я понял, что я, выбирая, выбрал событие предметное, но не сам предмет. Так вот, история – это событие предметное, но не предмет буквально. Поэтому, когда выбираешь, именно нравится тебе событийность, не нравится, и ты как бы становишься сопричастником своего этого выбора событийного. Вот. И когда потом уже я повзрослел, и я понял, что любая вещь, которая попадает в наш дом, даже очень ценная, меня не интересует. Меня интересует история этой вещи. Вот моя теща, она мирового класса, специалист по кавказскому оружию, это такой Гагарин в области, так сказать, оружиеведения, ну, по крайней мере, так говорят все кавказцы, приезжая к нам в дом, они показывали мне очень дорогие и кинжалы, и шашки, и сабли. И я испытывал глубочайшее отвращение, потому что предмет меня не интересует. Ты мне говоришь, расскажи, какая история связана с этим предметом. А это неинтересно. Вот это вот что-то случилось. А второй знак судьбы, конечно, то, что я стал учеником Владимира Борисовича Кобрина, замечательного человека, выдающегося историка, все вместе. И я стал его учеником, потом стал его и зятем. Мы очень сблизились, и это был тоже такой знак судьбы, потому что он был сначала профессором МГПИ, потом перешел в историко-архивный институт. Почему это знак судьбы? Потому что вот сегодня, когда ребятам, студентам рассказываешь о советском времени, честно говоря, они, конечно, ну, доверяют мне, но не верят. Вот это одновременно. Вроде как бы, ну, не врет же преподаватель, но все-таки непонятно, как вы жили. Я вам должен сказать, что игра в цитаты, марксизм, ленинизм и все прочее в 19 лет для меня были уже понятны до конца. То есть я в 19 лет сложился как довольно определенный антисоветчик, не любивший советскую власть, имевший с ней большие стилистические расхождения. Вот. Но никак мы не совпадали. Поэтому если бы не Владимир Борисович, если бы не его какое-то, ну, фантастическое обаяние, я бы, наверное, бы тоже не стал бы заниматься наукой этих цитат, потому что это изводило меня до, ну, какой-то, до состояния такой легкой истерики, потому что мне это не нравилось. И Владимир Борисович тоже мне говорил, что он очень хотел бы заниматься 20 веком. Кстати, знал он 20 век фантастически хорошо. На полях замечу, что когда я пошел в архив и радовался находкам архивным своим в документах, я иногда ловил себя на мысли, что это же мне рассказывал Владимир Борисович. Как же мог он знать это, если я это потом нашел в архиве? Так вот, это вот сближение, конечно, с такой личностью, с таким человеком, это тоже знак судьбы, это тоже очень большой момент выбора. И, конечно, здесь я хочу сказать, что можно было заниматься и наукой, и историей, потому что Владимир Борисович тоже выстраивал свою стратегию жизни в соответствии с неприятием всего внешнего мира. Он тоже был достаточно антисоветчик, хотя, может быть, сразу не показывал всех своих этих самых, как говорят, мы говорим сейчас, интенций. Должен сказать, что именно в этом пространстве я могу сказать еще кое-что, чего обычно не говорю. Владимир Борисович был довольно близок ко многим диссидентам. Не то чтобы близок, он приходил на встречи, они его знали. Ну, близким другом нашей семьи был Владимир Тольц, очень известный в свое время правозащитник. И надо сказать, что Владимир Борисович обладал удивительным свойством. Он был немножко ребенок, в хорошем смысле. Почему с ним можно было дружить, не обращая на его возраст? Его возраст – это какая-то, ну, очень условная вещь. Вот. И, понимаете, в нем сочетались какие-то поразительные свойства. Ну, достаточно осторожный, но при этом абсолютно не боящийся вот какого-то такого, ну, какого-то такого, ну, сверху или откуда-то еще сбоку наказания. Так вот, когда уезжал Тольц, ну, его уезжали, вот, он отдал на хранение Владимиру Борисовичу треть диссидентского архива. Ну, молодежь здесь присутствует, не все знают, что в семье Владимира Борисовича находились не просто хорошие документы, включая подлинники следственных дел и допросов самих правозащитников, о чем я потом спрашивал Тольца: «Володя, как вы это, на какую колбасу вы променяли это все?» Он говорит: «Я не помню уже ничего». Вот, так вот, среди прочих документов была и хроника текущих событий. за что тогда, в то время, за рукописную хронику, можно было получить сразу 7 лет, так сказать, тюрьмы без разговора. Владимир Борисович спокойно совершенно упаковал все, положил где-то в подушке, где-то на дачу и преспокойно существовал. Он тоже был в состоянии вот этого незамечания советской власти. Я бы не сказал, что это борьба, незамечание. Ну, есть она, ну, как-нибудь мы ее переживем, наверное. Вот. И то, что он провожал некоторых на Запад, то, что он некоторых людей с некоторыми встречался, было замечено в КГБ, и все время его вызвали в гостиницу «Россия», и, значит, был разговор с ним, полковники, лейтенант тренировались, кто из них хуже понимает диалектику марксизма. Дело в том, что Владимир Борисович в этом как раз был большой мастер. И когда они стали рассказывать ему, как нужно, так сказать, понимать вообще учение Маркса, Владимир Борисович проявил такие свойства убедительного, так сказать, диспутанта, что в конце концов полковник не выдержал и сказал: «За что вы так нас не любите?» И Владимир Борисович очень просто, я бы сказал, по-мужицки ответил: «А вы не рубль, чтобы вас любить». На этом закончилась беседа. Вот. Ну, вот, понимаете, вот это состояние тогда трудно передать. Это вот состояние, когда ты не принимаешь мир, и вместе с тем ты не можешь не жить в нем. И занятия наукой были как раз сопротивлением. Я должен сказать, что в медиевистику шли люди, которые не хотели заниматься советской историей. С этими бесконечными цитатами. И Владимир Борисович ушел из современности, ведь он ушел от Михаила Николаевича Тихомирова в Италию, в итальянскую историю. И он хотел, он действительно, у него был какой-то такой момент, он вот в чем-то он был немножко такой вот, ну, как бы это сказать, молодой комсомолец, да, что-то хотелось ему, передовое, современное, и ушел обратно в медиевистику, потому что он сказал, что такого чистокола цитат он не видел никогда, и преодолеть это невозможно. Поэтому, когда я вот так, в таком контексте проживал свою молодость, а это были лучшие годы совместной жизни, 8 лет абсолютного счастья, когда мы, ну, были, общались ежедневно, вот, очень много, конечно, было получено, это какой-то мой особый университет. И здесь я могу сказать, что вот его подход к источнику. Ведь очень важно было для историографии того времени сохранить презумпцию источника. Это сейчас нужно еще объяснять, потому что, ну, кажется, простая вещь. А Владимир Борисович устанавливал некую границу, пограничье все время. А это в источнике есть? Я помню, первую работу написал о Василии III, и меня поразила его такая, ну, он немножко был язвительный, он был немножко такой вот, с такой и хорошей ироничностью такой, да, и мог, конечно, очень остро, то есть почти всегда говорил очень остро, и мне это всегда очень нравилось. И когда я написал такой реферат по Василию III, у меня был оборот речи такой, значит, по мысли Василия III и на полях. Откуда, голубчик, вам ведомы мысли Василия III? Я понимаю, что значит, я понимаю, что это оборот речи. Да и он понимает, что это оборот речи. Но вот это вот пограничье, почему это важно? Почему границы источника были для него существенны? Да потому что тогдашняя наука то и делала, что соединяла источник и идеологию. Да? Вот этот источник, он у нас одновременно соединяется с идеологией. И все, вся наука была в этом. И Зимин, с которым он был очень дружен, и Кобрин, это был круг людей, которые как бы защищали науку от посягательств вот этой самой идеологии. Да и сам Зимин был ведь человеком очень таким, ну, своеобразным. Владимир Борисович мне о нем много очень рассказывал. Я так много уже, ну, знал и об исторической науке от него, что уже... Потом я только лишь подтверждал в архиве все его данные. Вот. Александр Александрович был при всей своей вот такой, ну, как сказать, болезненности, да, вообще он сам удивлялся, что дожил до 60 лет. Он был борцом. Он был борцом, настоящим борцом. Вот эти вот моменты выбора, они и помогли мне как-то найти свою правильную дорогу, и мне было комфортно вот эти вот годы учебы и работы над диссертацией, над материалами, вот учиться вот этому, ну, как бы профессиональному умению не только читать, понимать источник, но и как-то видеть его как некую данность, которая выше любой предваряющей идеи.
И неужели вы никогда не разочаровались в своем выборе? Ни разу в нем не усомнились?
Ну, видите ли, во мне были склонности, конечно, такого, ну, как бы такого свойства, такого, ну, иного познавательного свойства, но, ну, как-то это захватывало. Потом, понимаете ли, все-таки увлеченность сама по себе была большая. Я вообще человек по природе своей довольно увлекающийся. Мне даже иногда делают такое замечание. Но я уже отвечаю, мне так много лет уже, что я имею право, ну, уже увлекаться и уже и не останавливаться. Так дайте мне уже до конца дойти. Что ж тут. Да? Вот. Вот эта вот увлеченность была большой. Потом меня очень всегда интересовал архив. Как-то я себе не представлял, что можно заниматься еще чем-то. Ну, наверное, ну, может быть, не знаю, у кого там и были сомнения. У меня были сомнения только в том смысле, что, ну, дадут, не дадут вообще заниматься, и что будет дальше. Все-таки ситуация разворачивалась по-разному, и особенно в последние брежневские годы было, конечно, ну, непросто и нелегко. Иногда просто мне казалось, что могут ухудшить условия существования, но саму науку, конечно, не, я в ней как бы не разочаровывался.
Отчасти вы на вопрос, почему вы ушли в медиевистику, ответили. В общем, для всех тех, кто учился на истфаках в советские годы, в общем, это прекрасно знали, что люди... Если хотели заниматься 20 веком, то ныряли в дореволюционный период, а еще лучше в медиевистику. Да. Но почему все-таки культура? Почему культура русского средневековья?
Я, в общем, начинал как историк политической истории. Владимир Борисович сам подчеркивал много раз, что, ну, мы, в общем, историки политической истории, так сказать, это важно. Такое зиминское направление, но постепенно, вот именно в силу того, что, ну, Кобрин прививал мне такое особое уважение к источнику, меня все больше заинтересовывала, ну, как бы история самосознания человека, и постепенно я как-то приходил к мысли, что мы, ну, как бы видим этот источник, но внутри, каков он, мы не совсем это понимаем. И я не могу сейчас сказать, как арифметически точно меня это посещало, и в какие годы, и как последовательно, но, в принципе, меня в какой-то момент стала волновать история человека, который думает вот в потоке времени. Вот какой он, когда он не через дан тебе, не через объяснение историка. Ведь это же, ну, можно, конечно, наделить историю любым политическим содержанием, но понятно, что человек сам в себе и для себя живет не только политическими страстями, да и потом, понимаете ли, все-таки я чувствовал вот эту силу модернизации истории, она исходила отчасти от идеологии, что мне хотелось и в этом смысле противопоставить что-то самой этой идеологии, вот этого человека самоосознающего, то есть он как бы во времени и для себя сам кто. И, конечно, когда, ну, речь шла о культуре, то чаще всего в советское время понималась культура как какая-то сумма, ну, там, материальных, духовных ценностей. Это оказывалось какой-то такой арифметической такой суммой. А постепенно так стала приходить мысль, что это, конечно, прежде всего какое-то полагание смысла. Человек вот так думает, он этим живет. И все больше и больше меня увлекало эта мысль, можно ли как-то его, ну, как бы восстановить, что ли, для себя? Вот кто он вот в этом своем жизненном мире? Кто он и чем он, так сказать, занят? Ну, уже я не помню, ну, когда, в какой момент я стал осознавать, что метаязык науки и самоописание становятся разными вещами. Например, читая книгу «Зимина», я всегда был в такой, ну, чтец, все читал у Зимина подряд и много раз, я в какой-то момент вдруг стал понимать, что, ну, так же не может Иван Васильевич, Иван Грозный, в своем времени беседовать со своими подданными. Да? Языком Александра Александровича получается картина такая. Вот у нас тут, понимаешь ли, Здесь, понимаешь, прогрессивные дворяне, а тут реакционные бояре. Вот как нам построить русское централизованное государство, говорит Строн Иван Васильевич. Сразу понимаешь, какая дичь, как это невозможно с точки зрения самой современности. И поэтому, конечно, хотелось понять, как же они там внутри-то существовали, по каким своим собственным понятиям. И это овладевало все больше и больше мною, потому что сама вот эта наука цитат, наука с внешней стороны, все время жестко заданная, как некая такая интерпретация, начинала меня раздражать. Я, кстати, иногда даже так и с Кобрентом беседуя, как бы говорил, что я вот не понимаю, мы же используем только 1/100 часть летописи, куда уходит вся остальная часть? Где это все? Ведь это же огромный информационный ресурс. А мы говорим политическая история. А все остальное какое? Меня это, конечно, очень интересовало. Я просто не понимал, как с этим, куда это девается? Как оно исчезает из нашего поля зрения? Кстати, между прочим, вот сейчас, занимаясь в том числе некоторыми аспектами истории 20 века, ну уж так как-то получилось, что я как-то все ухожу и ухожу в 20 век, я вижу, что здесь тоже проблема очень важная. В 20 веке очень много вот именно такого контента политического. А при расширении истории, вплоть до культурной истории, когда мы видим человека в больших или в более многообразных связях со всем остальным миром, то мы видим, что политической истории недостаточно. Вот сейчас, работая над одной статьей, я вижу, что, когда мы объясняем возвышение Сталина и говорим, что Ленин же сказал в 22-м году, что он взял на себя необъятную, он сосредоточил в своих руках необъятную власть. А я теперь могу доказать, что это не совсем так. Потому что у него была необъятная власть внутри партии. А в общественном контексте, в этом мифе 20-х, середины 20-х годов, по-прежнему вождем партии в значительной мере был именно Троцкий, а Сталин был очень даже в тени. И чтобы стать по-настоящему таким всем признаваемым вождем партии, ему потребовались большие усилия уже в 30-31 году. Так что в этом смысле политическая история нас немножко всегда, не всегда обогащает.
Прямо скажем. Андрей Ильич, можно я вас все-таки в хронологии верну, конечно, немножко назад? Вот вы очень важные начали говорить вещи о, собственно, исследовательском аппарате, о категориях. И вот одна из ваших книг как раз была этому посвящена, категории русской средневековой культуры. Так вот, отличается ли этот набор категорий именно русской средневековой культуры от, скажем, категории средневековых европейских культур?
Ну, о книге в свое время была написана замечательная книга Рональда Гулевича «Категории средневековой культуры», которая была переведена на 22 языка. Книга настолько была удачная, что когда я приехал в 1995 году в Голландию в университет, мне сказали, что они учатся по книге Гуревича. И я не то что был бы против, чтобы они учились по книге Гуревича, но у меня была такая мысль, что свои не могли написать. Ну, все-таки, тем не менее, это было очень приятно, что Гуревич в центре, в эпицентре и по его книге учится. Но уже тогда возник спор между Гуревичем и его, так сказать, тогда другом, Леонидом Михайловичем Баткиным, который стал возражать ему вот как, что написал книгу о категориях, и они универсалистские категории. То есть понятно, что это некие универсалии, объединяющие человечество, но без специфики. И тогда возникла дискуссия между Гуревичем и Баткиным, как понимать категории. Гуревич очень жестко стоял на том, что это универсалистские категории, они объединяют труд везде, там всякие категории такие, которые вот везде встречаются, они есть и в средневековой культуре. Баткин же, будучи уверен в специфичности истории, всегда в ее контекстуальности, противопоставил этому тезис совсем другой, что мы не можем говорить об истории как об феномене универсальном. Мы всегда говорим об истории как о чем-то специфическом. И в этом смысле, конечно, моя позиция, категориальная, так сказать, позиция была прежде всего на стороне Баткина, потому что, изучая уже русскую культуру, я увидел, что категориальный анализ возможен. Что такое категория? Почему я так назвал? Дело не только в том, чтобы повторить Гуревича, кстати, с полемическим содержанием. Под категорией я понимал какую-то самооснову средневекового человека, то есть то, как он самоопределяется сам в этом времени. И когда мне потом возражал один коллега, что тут нет святости, я отвечал так, что святость и потом была. Это не может быть категорией. Категория только то, что было самоопределением только в средневековое время, в русское средневековое время. И, конечно, я не думаю, что русская средневековая культура, ну, там, такая же, скажем, как европейская. Европейская очень богата, разнообразна, национальна, многомерна. Написать работу, как бы, по вот такому категориальному плану, да, скажем, для всей Европы, ну, вот так, учитывая всю специфику каждой страны, невозможно, поэтому книга Гуревича была в этом смысле обречена, ну, быть универсалисткой. А для русской культуры, которая другая все-таки, хотя многие вещи совпадают, это возможно, потому что она на, ну, как бы на отшибе, она несколько была изолирована, и в этом смысле она как бы формировалась под какими-то другими обстоятельствами, и описание категориальное показало, ну, как бы, что здесь, вот в этом мире, в мире этого человека, присутствуют свои причинно-следственные связи. Они возникают в области во время в средневековое время, но они, эти основы самосознания, и умирают вместе со средневековьем. Ну, например, скажем, там для русского средневековья характерно было, допустим, там, ну вот взять даже ту же самую эсхатологию, да, понятно, что она возникает как некое такое очень, ну, такое насыщенное культурное явление века с 14-го, и оно продолжается, это явление продолжается в течение 15-го, 16-го, 17-го веков, но в конце 17 века это уже другая эсхатология. Мир средневековый завершается. Потому что если в области, если в 16-17 веке можно было говорить о приходе о страшном суде, о приходе Христа, суд будет здесь и сейчас, как говорилось перед 1666 годом, то в конце 17 века запрещается это говорить. Запрещается категорически. А что в ответ на эту всемирно-историческую парадигму? Ну, очень хороший ответ был дан. Умрешь, все сам увидишь. И это вот реальный ответ на все эти ожидания, страхи. Умрешь и увидишь, тебе все расскажут. И почему так это было сделано? Да потому что уже была борьба со старообрядчеством, и в принципе они пытались как-то, ну, как бы торпедировать старообрядческую затвердевшую модель эсхатологии, которая служила им основанием для борьбы. И тогда нужно было кое-какие вещи переиначивать. И были переиначены очень многие вещи. И правда, и вера меняется, и многие категориальные вещи меняются в связи с вот с этим поворотом. То есть самосознание, оно не навсегда, а только на это время. Вот категории – это только это время. А в остальном уже все меняется. Вот в этом смысле я и хотел показать, что категориальное описание – это не игра в слова, а это именно как бы некое описание области. Вот здесь они так думают, вот здесь такие причинно-следственные связи, а потом они уже будут другие. Уже в Петровское время будут другие. Некоторые слова будут другими. Все будет уже, ну, то есть, ну, как бы сказать, ломается хребет средневековья, не сразу, но ломается. И отчасти это, конечно, тут и политические события, безусловно, и смута сыграла роль, но это и как бы некое такое, ну, как бы новое, что ли, желание постигать мир, заново постигать мир.
Среди ваших избранных статей есть статья, посвященная табуированной лексике. И это было достаточно неожиданно, такой вот поворот в ваших исследовательских интересах. Собственно, вот первая часть вопроса. Как... Ну, я понимаю, да. С одной стороны. А с другой стороны, какую роль играла табуированная лексика в русской средневековой культуре?
Ну, во-первых, я, кроме того, что профессор РГУ, я еще профессор школы и студии МХАТ. И, значит, часто бываю в каких-то контекстах, ну, театральных, да, и как-то, значит, меня пригласили в один центр театральный, ну, и дама, которая со мной знакомилась, сказала: я знаю, вы большой специалист по табуированной лексике, и прямо мне сказала: какой? Я, надо сказать, честно говоря, немножко опешил, потому что, ну, это, говорю, не только это написал, вы уж так особо не принижайте, вот, она говорит: ну, это самое главное, она сказала мне, то есть для тебя театрального человека это слово. Потом, когда, значит, в школе студии МХАТ недавно, значит, Игорь Яковлевич Золотовицкий на ученом совете, сейчас скажу, сказал: ну, мы можем говорить плохие слова или не можем? Ну, народ сказал: ну, не, сейчас уже контроль такой министерский. Но это-то слово я могу сказать? Да, можно. И все так успокоились. Андрей Львович, ну, докажет вам, что это можно говорить на театральных подмостках. Но почему это слово было такое важное для меня, и почему оно не является для Средневековья как бы таким вот табуированным, как сейчас? Потому что оно было очень принципиально важным. Ну, мне сказать это слово или нет?
Да, конечно.
Ну, вы разрешаете? Конечно. Потому что есть молодежь.
Понимаете?
Вот. Нет, вы знаете, я в свое время... Да, ну вот я когда выступал с докладом Урона Яковлевича Гуревича, я первое наперво сказал, что согласно, по-моему, 31 статье кодекса, да, я предупреждаю всех, что я никого и ничего не оскорбляю, а это научный доклад. Ну, все согласились, кивнули. Правда, Урона Яковлевич всегда был недоволен, он сказал: что так мало-то, надо было побольше сказать. Ну, я думал, там найдешь чем. Я мог ему сказать побольше, но это совсем невозможно, это уже там. Так вот, слово «блядь» имеет определенную семантику. Когда мы сейчас это упоминаем, это, конечно, нецензурное, табуированное выражение, но это слово было не табуировано, а наоборот входило в число, ну, как бы это сказать, благочестивых, что ли, ну, слов, да, там, и потом выражений. Почему? Ну, вот так вот устроен мир, что... Слова меняют свое значение, и в 16-м, особенно в 17 веке, это сфера лжи, ложь. И причем ложь вселенская, это же от бледу, то есть я заблуждаюсь, ухожу. Знаете, у Данте есть такое: как можно найти дорогу в ад? Ну, заблудившись. Вот это и есть, да? Вот это как мне некое заблуждение. Поэтому, скажем, женщина дурного поведения в этой сфере занимала миллионную долю. Все остальное – ложь, так сказать, вселенская, она же ложь в плане веры, там, правды. Ну, как обычно это выражалось? Скажем, как Аввакум, например, находил этих детей или сынов, так сказать, бляди, как, когда он находил неправильные, скажем, ну, неправильно переписали книгу. Как правильно было сказать на полях, и часто это писалось. Ах ты, блядин сын, ты что написал? То есть это еретик, лжец. Неправильно интерпретировал лжец. То есть ты не видишь этой, ну, правильности, не соответствующей ей. Поэтому в этой сфере, ну, очень важно было вот, как бы это сказать, определить свою позицию. Поэтому, скажем, читая Аввакума, можно просто... Ну, наслаждаться. Значит, что он обычно делает, когда хочет определить свое отношение к правильному и неправильному? Он прежде всего говорит, что ты, блядин сын, да? И обязательно плюет. То есть во всех его посланиях обязательный плевок и это выражение. Потому что как бы очищает свое пространство. Вот ты такой, а я другой. Вот это вот очень важно. Это тоже говорит о чем? О том, что сфера... контекстуальная, словесная сфера, она была очень богатая, и она выражала собой очень много всяких оттенков, нюансов. Вот. Ну, постепенно это слово, я даже в этой статье, ну, потом написал статью, опубликовал у Арона Яковлевича, даже точно определил, когда это становится табуированным. Где-то примерно в конце 30-х годов 18 века это слово становится табуированным. Почему? Потому что оно... А потому что сокращается эсхатологическая сфера. Только в эсхатологии возможно вот это вселенское зло. А когда его нет, Когда все замыкается на каком-то индивидуальном бытии, тогда женщина, и уже это нельзя сказать, какая она, потому что это уже табуировано, ты уже ее оскорбляешь этим. Все, и где-то уже, ну, может быть, с 20-х годов, ну, в общем, уже идут такие выражения, которые определяют грех телесный, плотский, а духовный, о нем уже забыли. Уже другое. Регулярное государство, оно вообще тебе все будет, как это сказать. Ведь чем отличается регулярное от нерегулярного? Регулярное тебе все в правилах напишут, что можно говорить, а чего нельзя. Кстати, в этом смысле, с моей точки зрения, культура 17 века гораздо богаче и интереснее, чем культура регулярного государства. Я думаю, Аввакум гораздо ближе Толстому, чем кому бы то ни было в 18 веке. И вот иногда у нас, знаете, такое бытует представление школьное, что культура идет от одного к другому через последовательные стадии восхождения. Это глупость. Потому что Аввакума, его житие, скажем, Гаршин знал наизусть. Я могу доказать, что риторические пассажи Толстого не только связаны со стилистикой французского языка, но еще и связаны с аввакумовской речью. Речью вот этого самого правдолюбца и правдоборца. Я уже обращал внимание где-то даже в одной из работ, что он буквально стилистически чуть не повторяет Аввакума. Такие вот были сильные переживания. То есть все это входит в 19 век, не переходит в 18-й. Вот такой разрыв. Не просто, так сказать, не та культура, а разрыв настоящий. Который, вот, ну, эта культура, она всегда развивается не как, знаете, не, как, не механически, а как-то по-своему.
Да. Культурных проблем отвлеку, поскольку это совсем не единственная область ваших занятий, а значительную часть ваших занятий составляют труды о становлении российского деспотизма. Сюжет этот сейчас вновь становится почему-то актуальным.
Почему-то?
Да. И вот хотелось бы как-то понять, как вам видятся истоки российского деспотизма, с чем они связаны.
Знаете, у меня есть как бы некое возражение к самому себе, да, обращенное. Да, я написал, мы вместе с Владимиром написали статью о деспотическом самодержавии, но я бы не хотел, чтобы, скажем, деспотизм или само это, ну, так сам, термин деспотизм прикладывался к русской истории везде и всюду с одинаковым значением и смыслом. Это было бы неверно, потому что деспотизм в каждой эпохе, в каждой культуре, в каждом времени, он складывается из своих элементов. Здесь очень важно не забывать, что когда мы говорим об истории, важен наблюдатель, кто это видит. Не деспотизм вообще, как в учебнике, а кто это наблюдает, кто это видит. Ну, скажем, допустим, если Плано Карпини говорил, что монгольское общество очень деспотично, надо подумать все-таки о том, что самому монголу, который жил в этом обществе, никаких таких мыслей в голову не приходило. Поэтому от точки наблюдения зависит очень много. Деспотизм не может быть одинаковым на все времена и так далее. Поэтому это проблема сложная. Когда мы говорили о том, что возникает деспотическое самодержавие, мы имели в виду прежде всего влияние действительно монгольского нашествия, гибели дружинников, гибели боярства и так далее. То есть те вещи, которые действительно ломали прежнюю жизнь. Но и подчеркивали мы с Владимиром Борисовичем, что ведь и в Киевской Руси были все предпосылки этого самого деспотизма. Конечно, если против Андрея Боголюбского объединились жена болгарка, бояре и его слуги, то какая общая причина могла их вместе соединить? Ведь чтобы собрались вместе убивать одного человека, бояре, его жена, князя, жена и слуги, нужно, чтобы что-то общее было между ними. А не просто, вот скажем, да, жене не нравится муж. Это одна причина. Боярину не нравится князь. Это другая причина. Слуга имеет какие-то свои, какие-то там, у него свои счеты со своим хозяином. Это третья причина. А почему же они собрались вместе? А по одной причине. И это есть в источнике. Только это уже надо и увидеть. А они собрались вместе, потому что не знают они, чем кончится их жизнь завтра. Потому что князь, по всем данным и рентгенологического анализа, обладал, во-первых, болезненными свойствами, исходящими от из этой болезни, которая вообще приводит человека к импульсам страшным совершенно. И это, так сказать, известно, что, возможно, вспышки гнева. А сам текст тоже дает основания. Они обеднелись, потому что не знают, чем завтрашний день закончится. Может, вообще просто каждого прикажет или одного из них убить, и это был уже действительно момент, когда деспотизм осознается. Это уже не монгол, который живет, ему все нравится, это деспотизм осознаваемый, и понятно, что, скажем, Андрей Боголюбский не случайно ходил на Киев и громил его не хуже монголов. И, скажем, такая же история действительно повторяется в какой-то мере в общей типологии с Павлом Первым, но уже контекст культурный, совсем другой, там тоже деспотизм, но в связи с чем? А в связи с тем, что он отнимал фактически гарантии дворянской все-таки некоторой самостоятельности и был тоже очень опасен для дворянства. Это тоже, конечно, осознаваемый деспотизм. Когда же мы говорим деспотизм с точки зрения вненаходимости, как в свое время говорил Гуревич, да, когда мы говорим, а вот я так думаю, что это деспотизм, надо понимать, что это точка зрения только наблюдателя стороннего. Поэтому проблема сложная, конечно. А уж совсем сложно говорить о 20 веке, где явление деспотизма, безусловно, было, но очень сложно описывать. Потому что нужны точки отсчета, наблюдения. Откуда наблюдения? Кто наблюдает? Кто говорит? Потому что если мы будем суммировать и доводить все до какой-то объективистской категории вообще, этого в природе нет.
Но все-таки, тем не менее... Что же все-таки такое деспотизм? Если мы оперируем применительно, скажем, к Ивану Грозному, к Петру Первому, к Екатерине Второй с оговорками, да, в эпоху, скажем, того же Павла Первого, какие-то черточки, черты реакции мы видим, и не только реакции, но и вот этого подмораживания России мы видим, и во времена Николая I и Александра III, а потом в 20 веке вдруг это возрождается. И вопрос, точка зрения это важна, но все-таки, что такое деспотизм в русских реалиях вот на протяжении 300 лет? Значит, вопрос не засыпал.
Нет, не совсем. Когда вы задаете такой вопрос, вы определяете точку отсчета свою, свое наблюдение. И это становится ответом на ваш же вопрос. Вы с точки зрения современности и сегодняшнего дня совершенно правильно ставите вопрос, что в русской традиции были деспотические элементы, которые что делают? Нарушают некие нормы, возможно, традиционные, ведут к тому, что права человека нарушаются и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы сегодня, с сегодняшней нашей позиции видим это, конечно же, деспотизмом. Это точка наблюдения, безусловно, и можно... Дальше, как бы говорить о том, что Россию ожидает. Но, повторяю, это все-таки очень разные контекстуальные явления. И я даже могу сказать, может быть, даже больше того, временами позиция деспота, позиция насильника, да, она иногда совпадала с вещами, я бы сказал, противоположными. Например, хорошо известно, что в 18 веке, во второй половине 18 века усиливаются крепостнические отношения, человек становится рабом, и все больше и больше становится рабом своего господина. Но ведь это же процесс очень сложный, неоднозначный. Безусловно, никто не является сторонником деспотизма, никому не приходит в голову это оправдывать, но... Ведь как этот, внутренний российский деспотизм возникает? На какой почве? А почва самая, что ни на есть, трагическая российская. В 1762 году принимается манифест о вольности дворянства, и дворянство освобождается от военной службы. В течение 40-х, 30-х, 40-х годов дворянство как бы оседает на землю, получает землю в частную собственность. Это уже не условное владение, это уже не за службу, это фактически уже частная собственность. Но вместе с частной собственностью он получает и полные права распоряжения своими крестьянами. Он освобождается от государства, он становится субъектом прав, гражданским субъектом прав впервые, становится свободным от государства. Это величайший шаг. Но ведь он становится свободным, потому что становится частным собственником и хозяином, владельцем крестьян, крепостным. То есть его свобода покупается дорогой ценой рабством этих людей. И оказывается, что это все вещи-то взаимосвязанные. Когда Екатерина решала вопрос об освобождении от крепостного права, она же не могла его решить революционным путем отобрать право собственности. В этом-то и была проблема, деспотизм со свободой. Не так уж они разъединены. Вот здесь возникает фантастическая, трагическая ситуация, я имею в виду, в смысле, по накалу трагизма, да, ситуация в России, когда освобождение части общества русского, вот этого верхнего слоя, оказывается драматично связано с присвоением прав распоряжения судьбой, душой крестьянина. И отобрать уже это, значит опять совершить какую-то революцию и спустить отношения опять в какой-то архаический низ. Извините меня, но когда Александр II, уже понимая, уже после Николая I все понимали, надо освобождать. Ну куда же дальше-то? Но когда он решил освободить, наконец, крестьян от крепостной неволи, он же обманул весь дворянский класс, попросив Назимова написать письмо, что все дворяне хотят освободить. После чего 2 месяца московские дворяне не желали посещать собрание дворянское, потому что они не понимали, кто же из них этого хочет. Очень сложно иногда в живом контексте, да, четко сказать, что есть что. То есть я не хочу сказать, что нет деспотизма, но в реальном контексте иногда перемешиваются, смешиваются трагично некоторые вещи до такой степени, что понимаешь, что просто так вот как бы сходу, как хотела Екатерина, кстати, а ничего не решается в России. Трудно решить, взять, вот совершить такую вот, как потом совершили большевики революцию, раз и все, и всем все дали. Кстати, не дали.
И все-таки вопрос, на мой взгляд, очень важный, и вновь он раз за разом в центре общественного внимания. Угу. Почему стал в 20 веке, уже в 20 веке вновь стал возможен деспотизм, да еще на новом витке, да еще в таком обличии, что, в общем-то, и екатерининские времена могли показаться вегетарианскими.
Вот сейчас я сдал в РГГУ большую книгу, я работал над ней около 7 лет. Книга называется так: «Судьба русского модернизма. Жизнь и творчество Марка Криницкого». Книга 50 печатных листов, очень большая книга. И в частности, там есть такие, так сказать, разделы, как раз в той или иной мере, относящиеся вот к этой вот драматургии уже начала 20 века, в том числе и революции. Видите ли, в России, с моей точки зрения, были очень сильны коллективистские начала, которые, так сказать, пронизывали, в основном общество. Я не имею в виду, конечно, какой-то верх, самый верх, а я имею в виду толщу России, весь всю массу, так сказать, какая только была в гражданском обществе. И эти коллективистские начала имели свою ценность. И они были осмыслены и марксистами, и так они называли себя позитивистами, как ценность превыше личности. То есть в начале 20 века возникает целая такая большая дискуссия между позитивистами и модернистами о праве личности и о праве, так сказать, коллектива. Это известные вообще материалы, хотя не часто, может быть, их так исследуют, но все-таки очень известные материалы. Так вот, вопрос ставился так. Либо, так сказать, личность, которая конституирует себя как начало всего, в том числе и действительности, реальности и общества, вот в сверхличностные перспективы, либо коллектив, И тогда личность – это маленькое, незаметное, ничтожное существо. Вот об этом шла речь. Это были парадигмальные споры, чему отдавать предпочтение. Вы знаете, я обнаружил одну феноменальную вещь. Богданов, обсуждая эту проблему и споря с модернистами, проговорился фантастически интересно в этой дискуссии. Он сказал, что такое человек? Это очень мало. Коллектив всегда больше. Человек когда становится человеком? Он говорит, когда он все больше понимает значимость человечества. И сам себя спрашивает, ну человек дозрел до этого состояния? Нет, не дозрел. Можем ли мы сказать, что человек пришел? Не пришел. Кто же тогда такой человек? И он сам для себя определяет. Это бесконечная малая дробь. То есть фактически уже обосновал недочеловеческую природу человека. И когда они стали спорить однажды уже, когда стал включаться в этот спор Луначарский, он потрясающе интересно проговорился. Это 1904 год, когда он, споря с модернистами, утверждавшими право личности, сказал буквально следующее. «Устал я от наших споров, надоело. Я вам сейчас приведу вот художественный образ. И вот поверьте, что это правда». И привел такой образ. Человечество – это человек, лежащий на хирургическом столе. Позитивист – это хирург, подходящий к нему. Модернист – это тот, который, это некто, который все время, значит, находится рядом и что-то говорит такое, что, может, не стоит делать операцию, ну как же так? Вот, и все время что-то юлит, так, значит, суетится. И Луначарский откровенно открыл все предпосылки свои модернистские в том числе. Да, он немножко издевается над модернистами. И вот врач подходит и говорит, надо резать. А модернист говорит, ну, может быть, надо сохранить эту часть человеческого тела. Почему сразу резать? Ведь там же клетки живые. Там-то, как же так? Надо полечить. Чтобы сохранить все тело, надо пожертвовать частью его. И тогда модернист спрашивает, а как же личность? Как же она? Ею-то как? Будете тоже жертвовать? И Луначарский пишет, обязательно, ради человечества. Так вот, это психология. Мы жертвуем человеком ради человечества, потому что человек – это недочеловек. Это и есть психологическая основа большевизма. А потом она уже формируется, оформляется всяческими другими словами. Но такой откровенности, которая была в начале 20-го, никогда больше не будет. Когда они сами определили свое отношение к человеку как к бесконечно малой, не до человеческой единицы.
Такое отношение к человеку имеет в России давнюю традицию.
Конечно.
Вот. Любимый вами Иван Грозный жаловать людишек и казнить считал себя вольным безо всякого закона. И без всяких дискуссий о человеческой самости и без всякого модернизма.
Царь все-таки.
Царь все-таки. Он не то чтобы все-таки царь, а он на самом деле царь, но все-таки российская элита таких способов действия стеснялась. Вот как-то методы грозновские никогда не воспринимались ни на уровне политической элиты, ни на уровне политической практики, ни на уровне политической теории, тем более, как адекватные и заслуживающие какого-то почтения. Вот характерный штрих, что нету Грозного на памятнике тысячелетия России. То есть имперская Россия стеснялась Грозного.
Ну, там вопрос такой спорный. Может быть, нет, может быть, да. Тут еще можно, так сказать, дискутировать. Там или Иван III, или IV – это вопрос. Потому что мы не знаем, как он выглядел ни тот, ни другой. Ну, почти не знаем. Да. Что касается деспотизма царя Ивана. Ну, деспот, конечно. Но я бы не стал бы все-таки, вообще, когда я начинаю говорить о сложностях философской позиции, вообще такое богословие Грозного, конечно, это ни в коем случае не означает, что я пытаюсь его хоть как-то оправдать. Но просто я не хотел бы, чтобы личность в контексте историческом, культурном была бы слишком простой, понятной. И, ну, что тут говорить тогда? Я должен заметить, что позиция Ивана Грозного была в высочайшей степени сложной. По своему времени просто очень сложный. И эта сложность меня в свое время чрезвычайно трогала, интересовала, поскольку, вот как Никита говорит, что, ну, вот казнить, миловать, ну, это, знаете, как из разряда, так сказать, судьбы мясника. Вот сегодня казню, милую и так далее, и так далее. Но не забывайте, что он, по крайней мере, с 1579 года перестал казнить. То есть, когда он перестал казнить, это означает, что он не маньяк. Маньяк не может остановиться. Маньяк должен быть изолирован, потому что у него психофизические изменения. Он не остановится никогда. Значит, он уже не маньяк. Кроме того, ни один современник не называл его сумасшедшим. И даже Крупский не говорил, что он сошел с ума. А в русской традиции уже было определение, как можно сойти с ума. По поводу шведского короля было сказано однажды так: «Сам у себя не своею персоною стал». Гениальный русский язык, которым можно много что объяснить. Хотя длинновато, конечно, но сам у себя не своей персоною стал. Так вот, про него тоже ничего не сказано, что он стал сам не для себя не своей персоной. Понимаете, здесь речь идет о чем? О том, что царь, как мифический субъект в мифическом пространстве, я подчеркиваю, что это не политическая история, а какая-то другая, видел свою функцию в неком таком, да, наказании, конечно, во спасении, в наказании, и так, и так. Вот. Но сложность заключается в том, что он прямо об этом сказал, о деспотизме. Ведь он признал это. Вот он в первом послании, он сказал, он, отвечая Курбскому, сказал, что я, то есть моя власть, простите, и и вот эта высшая христианская, так сказать, заповедь, мы не совпадаем. Мы не совпадаем. Это признание того, что он деспот, сам себе признает это. Ведь он не говорит, что он не будет, что он при этом как бы милый и хорошенький, когда он будет казнить. Он признает, что он будет совершать преступления. Это важно. Совсем не тот человек, который бы, знаете, не обращал внимания, я все, что делаю, все хорошо. Он понимает, что он будет совершать преступления. А дальше будьте внимательны. Он говорит: а почему я хочу это совершать? Ну, я хочу вот это зло, с которым сейчас я сталкиваюсь, как-то с ним побороться, и поэтому мне надо, ну, как бы, включиться в эту борьбу. Ну, так вот вышло, что я должен в эту борьбу включиться. Вот сейчас настал такой момент, когда от меня это требуется. Так я иду на преступление, он это не скрывает, ради вас и жертвую собой. Вот его идея. В этом смысле получается, что он не просто мясник, которому хочется рубить голову, он понимает, что совершает преступление, и уже в завещании 1579 года, простите меня, кается во всем. Это не значит, что он будет прощен. Но кается же. И кается в объедении и пьянстве, и в убийстве брата, Каинова убийства пришед. Да во всем кается. И в том, что был развратник и извращенец, да и уже в письмах Курбскому он все это проговаривает. И когда Курбский его обвиняет, он говорит: а что ты от меня хочешь? Я же не Господь, это только Бог безгрешен. Ты меня хочешь обвинить в том, что я грешен? А кто из нас без греха? Ну как ты можешь так говорить? Попробуйте возразить. Знаете, то есть это довольно интересный феномен вот этого самого грозненского состояния, когда с нашей точки, с нашего наблюдения, конечно, это трагический персонаж, деспот, кровавый, страшный и все прочее, прочее, прочее. Но все это естественно, и как бы тут подтверждается чем угодно. Но в контексте самой эпохи это, конечно, очень драматическая личность по-своему. Достаточно драматическая личность.
Андрей, когда вы цитировали эти самооправдания Ивана Грозного, они чуть ли не дословно совпали, к моему большому удивлению, совпали с самооправданием Марии Беневской, которая на каторге после совершения террористического акта Она приехала туда с Библией, с крестом, и она оправдывала так свой террористический акт. Христос говорит: «Отдай душу за други своя». Вот я и отдала самое ценное, что у меня есть, губя свою бессмертную душу убийством, значит, этого министра. Вот я и поступила по христианским заповедям. То есть, но это скорее говорит лишь о гибкости человеческого самооправдания и выдумывания недостаточно интересных и гибких конструкций. А это причем то, что вот вдруг совпали в этом Беневская и Иван Грозный, это, конечно, достаточно удивительно. У меня вопрос, коли мы такой мостик уже перебросили, что, на ваш взгляд, мы можем, какие черты увидеть общие и различные у русского средневекового человека и у человека, скажем, эпохи XVIII века, у человека современного?
Ну, это общие именно черты, да?
Общие и отличные.
Ну, видите ли, ну, биологический человек остается тем же, конечно, но насчет вот общего... Видите ли, ну, наверное, здесь я бы так сказал. Ну, по крайней мере, скажем, если иметь в виду нашу современность и, скажем, русского средневекового человека XVI века, потому что сразу в трех измерениях очень трудно все, так сказать, проговаривать и сравнивать. Знаете ли, какая тут интересная вещь возникает? Вот, скажем, да, вот, скажем, но Пересветов иными понятийными, так сказать, словами определял, скажем, там, то, что мы называем правдой, то, что мы называем верой. Для Ивана Семеновича Пересветова, скажем, правда – это внутреннее состояние, что для нас вера, вера для него – это внешняя сторона, это скорее некая истина. Так все думали в средние века. И, конечно, понятийно мы, ну, как бы это сказать, очень сильно расходимся, потому что мы разными словами определяем, так сказать, ну, вот это вот наше отношение к жизни человеческой, к смыслу человеческой жизни. Однако давайте посмотрим, что дальше. Ведь он говорит в конечном счете о чем? О том, что правда, внутреннее состояние выше, чем всякое внешнее обряда верия, почитания, выше в чем-то этой самой веры, понимаемой как нечто внешнее по отношению к христианину. И когда он говорит об этом, то он как бы ставит вопрос о том, что и сегодня человека волнует современного. Что ему сейчас важнее? Да? Поклонение обряду или его внутренний мир? Или его внутреннее содержание? Чему мы, так сказать, где мы сами себя узнаем? Мы сами себя узнаем вот в этом самоопрашивании. Ты кто? Ты чему присягаешь? А как ты этому веришь? Что ты делаешь для того, чтобы соответствовать этому? И в этом смысле при разных понятийных рядах мы оказываемся в одном духовном пространстве. Мы и он, и я тоже ставлю вопрос. Нужен ли мне этот обряд, если могу обойтись каким-то искренним пожеланием доброго дела? Вот. В этом смысле оказывается, что в метафизике, в неком высшем плане мы совпадаем, при том, что контекстуально очень сильно отличаемся. Но то же самое и век XVIII, при всей своей регулярности и при всем своем, так сказать, ну, другом культурном, так сказать, облике, все равно никуда не уходит отношение к ценности человеческой жизни, да? Да, там, ну что в конце концов ценится, так сказать, да, в человеке. Ну, какие-то свойства, которые потом переходят через историю, через поколение, становятся вневременными фактами. Да, Новикова посадили в крепость, Новикова наказали, Новиков сидел ни за что, как, какой-то там масон придуманный и так далее. В конце концов, Павел его выпустил, и Новиков, так сказать, оказывается в контексте, ну, почти забытым, человек, который вышел из игры и так далее, больше никакого участия нигде ни в чем не принимает, он как бы выпал из истории. Но осталось только одно упоминание, а стоит оно всей жизни прожитой. Когда в 12-м году пришли французы, и когда случилась Отечественная война, именно он выкупал французов по рублю за штуку и отправлял на родину. Понимаете? Но вот одно это нас уже сближает и делает понятными друг другу, потому что вот так по рублю за штуку и отправлять на родину, вот это остается все равно общим. То есть мы говорим о чем? О том, что могут люди выражать свои метафизические представления разными контекстами. Но метафизика все равно становится близкой. Она все равно будет единой, потому что ни добро не становится другим, ни любовь не становится другой. Она все равно остается где-то в основе всей человеческой жизни.
А что такое тогда...
Ну, все, что я говорил, это и есть историческая феноменология. Это же не отдельная тема. Вот, собственно говоря, меня интересовало... Видите, что я не очень люблю, скажем, да, в науке, вот, или какие дискурсы меня как бы огорчают, когда я что-то читаю, с чем-то встречаюсь. Видите, я не люблю вот такой постановки вопроса, что есть история как бы сама по себе. Никита сам по себе. Но не бывает Никита сам по себе. Это конкретный живой человек, воплощение какого-то контекста. А часто выстраивается такая модель писательная, в которой, есть какая-то история, как бы без конкретного живого сознания, без контекста. Историческая феноменология ставит вопрос о том, чтобы увидеть вот эту самую, увидеть этого самоосознающего субъекта истории и понять его в собственной семантической оболочке, то есть как он сам себя объясняет. В этом смысле историческая феноменология имеет дело с другим. То есть мы говорим, что это наша проблематика, это другой. И когда мы говорим о другом, то вот на этом делается акцент. Да, другой в том смысле, что он имеет право на монолог. Он имеет право быть до конца тем, чем он есть в своем времени, в своих причинно-следственных связях. Вот. И, конечно, нередко историк злоупотребляет своей интерпретацией, начинает присваивать этому субъекту свои причинно-следственные связи. Это некое отделение самосознания от какой-то объективистской постановки вопроса, что есть история как бы сама по себе.
А кто, на ваш взгляд, из государственных или политических деятелей разных эпох оказался в истории России адекватным вызовом эпохи? Потому что это большая, серьезная проблема неадекватности, игнорирования.
Кто соответствовал, так сказать, вот...
Вызовам эпохи. Тем вызовам, которые ставило время в разные эпохи. Ну, можно сказать, там, Петр Иван Грозный, Петр I, да? Александр II, Сталин. Ну, давайте широкими мазками, вот так.
А если никто не соответствовал?
Так и говорите. Это будет ближе к истине, наверное.
Понимаете, какая штука? Ведь мы же все-таки не в механическом мире пребываем, а в неком человеческом. И, взять Петра Великого как некого конструктора этого нового государства. Ведь все-таки он за несколько лет до своей смерти, наконец, понял, что он создал государство, которое невозможно никому передать. В этом что-то такое ужасающе неадекватное, да, что, желая, так сказать, изменить мир, изменить общество, он перестроил это государство таким образом, что его фактически нельзя передать, потому что другого такого Петра Великого нет больше. Потому что Петр Великий просыпался в 5 часов утра, ложился спать в 1 ночи, спал не больше 4,5 часов, и максимум 5 часов он вообще не, совершенно был, вот ему хватало. И подписывал в день до 3500 документов. Ну, вы понимаете, что да, вот чтобы управлять этой огромной империей, нужно, чтобы родился еще один такой Петр, чтобы у Петра Великого были дети тоже Петры Великие. И Петр при всем своем уме, видимо, думал, что они будут рождаться у него, как обычные дети. Потому что когда он наконец понял, что это непередаваемо, это высшие моменты неадекватности, но вместе с тем вся система Петровская была построена так, что просуществовала до 1917 года. Все основные институты просуществовали вплоть до 1917 года, по 180, по 200 лет, не меняя своего, так сказать, ни общего, ни конкретного вида. Поэтому вопрос об адекватности довольно специфический. Или неадекватности. А после Петровское время это попытка найти хоть какой-то выход из положения, потому что все зациклено было на личности Петра Великого, все мероприятия можно было провести только через Петра Великого, и когда умирает Петр Великий, возникает Верховный Тайный Совет, как единственная возможность хоть как-то удержать империю от развала. Появляется новый проект, который пытается ограничить самодержавие, но не ради демократических ценностей, а ради того, чтобы удержать империю от полного развала. Потому что ясно, что если этим будет управлять не Петр Великий, а не будет соответствующих помощников и так далее, то возникает риск развала этой империи. Кстати, недавно совсем Игорь Владимирович Крукин, наш известный историк, высказался очень интересно. Ну, так, для меня это было интересно, что институт этих самых фаворитов был институтом быстрого реагирования. Это не просто фавориты избирают, это чтобы империю удержать от этого самого развала. То есть мы говорим об адекватности и неадекватности применительно к конкретному контексту. Всегда есть и неадекватность, и всегда есть та самая адекватность, которую хотят добиться. То есть, это так, я бы так сказал еще, знаете, когда психолога спрашиваешь, называет сейчас, знаете, какие бывают типы, типы личности, и начинают называть такие отклонения, там, шизоидные, патологические, ну и так далее, там, 5-6 типов. Я спрашиваю психологов, а нормальный бывает? Успокойтесь, не бывает вообще. То есть человек – это лишь некое уклонение, а нормы никто не знает. Вот примерно так можно объяснить историю, что в ней никогда не бывает ничего адекватного, она всегда есть становящаяся, и поэтому адекватно-неадекватное. Потому что становящееся всегда есть некое движение, к жизни. Становящееся – это и есть сама жизнь. Она всегда будет чему-то неадекватно, а чему-то соответствовать.
Я начал понимать, что такое феноменология. Да. В 2011 году вы пишете книгу «Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма». А что вас подвигло вот на эту книгу?
Вы знаете, меня очень давно, с юности, интересовала сталинская эпоха. Дело в том, что это след разговоров с Владимиром Борисовичем. Мы с ним очень много говорили об исторической науке, о всяких историках, и меня как-то очень много осталось атмосферного такого, что ли, осадка, да, что вот и были такие, я об этом знаю, о том я знаю, много от него, и о Грекове я знаю важные вещи, которые, значит, Коврин как-то узнавал, и о других там историках и так далее, и о драматических их жизнях и столкновениях и так далее. И у меня было всегда какое-то ощущение, вот именно от Владимира Борисовича исходящее, что они все жертвы какой-то большой драмы, и что они все нуждаются в каком-то, ну, как бы, понимании, что с ними вообще что-то произошло и случилось. Очень, ну, я никогда, ни в коем случае не, скажем, застревал в каких-то таких формулировках, вот это такое-то, вел себя там так-то. Потому что я как-то понимал, что это очень сложная была история. И когда я стал заниматься, вот решил все-таки, ну, как-то, наконец, решил, что надо вот попробовать в историографии написать такую книгу, я, надо сказать, проработал во всех архивах, какие только возможно. Вот, 10 архивохранилищ я просмотрел и очень многое увидел там. Меня интересовал жизненный мир. Категория жизненного мира – это важная историко-фенологическая категория. Это осмысленная повседневность. Вот как историк в этой осмысленной повседневности себя ощущал? И вот был найден такой способ, путь исследования, как товарищ Сталин стал главным по исторической науке, как сталинизм родился, и на каких основаниях он был, так сказать, порожден с 1931 года, что это за явление сталинизм в жизненном мире историков. Это очень сложная такая задача историко-феноменологическая. И стало ясно, что многие, так сказать, вот их переживания, они были каким-то образом определены через некие формулы, через употребление слов, очень важные в их жизненном мире. Это оказывалось принципиально важно, но внешний наблюдатель, не зная контекста, никогда это не прочитает, не поймет. Оказывалось, я иногда чувствовал, что мне легче понять эпоху Ивана Грозного, чем то, что иногда писали, так сказать, в спорах историки, потому что, например, сходу, если я сейчас скажу, ну, будет очень трудно понять, что же это за разница такая. А между тем, для них это была принципиальная вещь. Как правильно сказать о русском государстве? Что оно централизованное национальное или национальное централизованное? Уверяю вас, для этого нужно было несколько лет потратить, чтобы понять, что это колоссальная разница. Это бои шли такого настоящего историографического плана, потому что здесь залегали огромные такие пласты противоречий и так далее, и так далее. Все это было связано со сталинскими работами, как понимать централизованное, как понимать национальное и так далее. Ну, например, работая над этой темой, я так вот еще в начале сам я обнаружил, что Михаил Николаевич Покровский ни разу нигде от себя не называет русское государство национальным. Потом выяснилось, что Михаил Николаевич не мог физически назвать это государство национальным, потому что оно имеет классовую характеристику. Если ты называешь государство национальным, то ты настоящий шовинист, и вообще все дальше идет. Он даже как-то сказал, написал: мне легче признать Иисуса Христа исторической личностью, чем согласиться с национальным государством. Он доходило до вот такого пафоса. И когда Сталин приходит со своими текстами уже в 1931 году в историческую науку, вторгается в историческую науку, то у него, оказывается, работы как раз написаны по национальному вопросу. И, оказывается, нужно совмещать теперь позицию Покровского с позицией Сталина. Начинаются споры, начинаются и так далее, и так далее. То есть это очень большая, большая действительно завязывалась дискуссия. Требовалось, конечно, увидеть предпосылки каждой из сторон. И знаете, один был момент очень такой важный для меня, такой психологический, я даже сказал, даже в каком-то смысле моральный, когда начиналась травля. А травли были там серьезные, конечно. Вот. И, скажем, была такая дискуссия 1944 года историков, огромная дискуссия в стенах ЦК ВКПБ, когда спорили о национальном государстве, собрались, так сказать, историки абсолютно все, да, а перед этим были подготовлены уже резолюции по поводу там некоторых историков, скажем, Панкратовой, ее надо было тоже, так сказать, разгромить, там были всякие постоянно такие, значит, игры, кого громим, кого не громим и так далее, вот, и я обратил внимание, что уже была подготовлена резолюция, громящая, значит, Панкратову Михайловну, а она не прошла, эта резолюция, и историк Городецкий, историк революции, почти совершил невозможное. То есть подвиг настоящий. Когда он стал, нужно было разоблачить Панкратову, но он стал менять формулы этого непринятого постановления на не просто смягчающие, а оправдывающие Панкратову. То есть он стал ее выгораживать. И если бы нашелся какой-нибудь подлец, который бы сказал бы, что делает Городецкий ваш, у нас же написано в готовящемся постановлении совсем другое, его бы посадили. И Городецкий спасал Анну Михайловну. Не хотел дурного ей. То есть, понимаете, там внутренний мир так был устроен, что вот за этим небольшим, да, движением была очень такая мощная волна человеческого, так сказать, отношения друг к другу. А так, конечно, выясняется механизм сталинизма. Эта книга, конечно, и о механизме сталинского, так сказать, сталинской идеологии. Он заключался, прежде всего, в том, что была создана ситуация неопределенности. Сталин, придя в мир идеологии уже с 1931 года, фактически сделал то, что теперь, истина соединялась со Сталином. Истина соединялась со Сталиным, и Сталин позволял играть в эту игру «Угадай, какая правильная истина». И, так сказать, историки некоторые вовлекались в эту игру, и начинались вот такие примерно игры. Разоблачили Покровского, и вдруг все стали, многие стали говорить, правильно совершенно, теперь надо говорить о национальном государстве. И находились те, которые хотели стать первыми главными историками и сказать первыми, что вот правильно, это национальное государство. А товарищ Сталин возражал. Почему вы говорите о национальном государстве? Это правильно, но и неправильно, потому что мы не должны забывать классовую природу государства. И человек думает, сейчас-то все правильно, сейчас будет классовое, и все, я начинаю опять говорить классовое. Он останавливает этого человека и говорит, вы опять забыли и о народных свойствах. И невозможно понять, что правильно, что неправильно. И тот, кто участвовал в этих соревнованиях, очень часто оказывался не только в первых рядах застрельщиков охоты, но и первой жертвы. Кстати, одной из таких жертв был Исаак Израильевич Минц. При всем уважении к личности этого историка, все-таки он был действительно иногда застрельщиком этой охоты. А потом... Да, настоящий загонщик, да. А когда его стали уже, так сказать, прихватывать, то он понял, что ситуация такова, что никакой первый долго не удержит. И товарищ Сталин побеспокоится обязательно о том, чтобы первый стал последним. В эту игру мог не играть только очень умный и понимающий все человек, единственный историк, кто понимал и не участвовал в этой игре, единственный, который, кстати, был под покровительством Бориса Дмитриевича Грекова, это был Степан Борисович Веселовский. Вот он единственный не играл в эту игру, понимая, что в этой игре никогда не станешь победителем. Всегда проиграешь. И вот, собственно, об этом, так сказать, книга, она тем и завершается, что, так сказать, вот начинали с того, что разоблачили школу Покровского, потом перешли к национальному государству, потом объяснили, что нужно и то, и другое соблюдать в какой-то мере, а в конце уже правления, в конце уже сталинского времени опять вернулись к жесточайшей классовой характеристике. И тема заканчивается. Сталинская эпоха.
В связи с этим вопрос. Как вы относитесь к тенденциям и перспективам современной высшей школы?
Ну, если бы я был бы министром, я бы сказал, как я отношусь. А так только профессор университета. Ну, как я отношусь? Видите ли, все идет по чиновному пути, все идет по пути такого бюрократического присвоения университетов. Сегодня любой университет – это часть бюрократической системы, поэтому перспектив пока никаких. Ибо университет – это, конечно, какая-то автономия, автономность, а то, что сейчас происходит, это, конечно, изживание, ну, уже даже уже и нет этих элементов никаких, никакой самостоятельности. И, знаете, это вот, ну, я вот недавно посмотрел, как Илон Маск, значит, запустил свой автомобиль. А наши, так сказать, Роскосмосе, видимо, значит, думают, как бы, что бы им запустить. То ли церковь туда запустить, то ли храм, ну, что-нибудь такое, да. Так не получится, потому что ставка на свободу и личность всегда оправдывает ставку на рабство и на вот это вот онемение, когда нет никакого творчества у человека и личности. Мне очень жаль молодых, ей-богу. Я, конечно, это вещи говорю сейчас, может быть, напрасно, но я смотрю, какие замечательные ребята у нас подрастают. Ну, кто из них станет Илоном Маском? Ну, никто. Олигархом, может, станет кто-нибудь, а Илоном Маском не станет, ну, потому что нет возможности. Вот так взять просто и создать целую космическую отрасль. И запускать туда, как игрушки такие, свои предметы. И говорит, вот ваш Роскосмос и моя система частная, на мои же деньги, существующая. То есть мы не можем добиться большего, потому что мы сами себя в своем, ну, в нашем, так сказать, образовательном процессе, в образовательной системе замкнули на чиновника, который никогда... никогда они ничего хорошего не произведет на свет, и это уже понятно.
И я хочу задать вопрос о РГГУ. А почему, собственно, на наших глазах произошло разрушение и деградация РГГУ? Что и кто в этом повинен?
Ну, вопрос о деградации я бы так, ну, не ставил, потому что я думаю, что слово «деградация» имеет свой смысл, свое значение. Для меня, по крайней мере, деградация – это не организационная вещь, а человеческая и где-то даже и нравственная вещь. А, ну, во-первых, конечно, РГГУ не может быть, так сказать, светочем во мраке. Это понятно, что если существует общий мрак, то он будет распространяться на все части этого пространства. И как бы думать о том, что вот в этом тоталитарном состоянии можно создать какой-то либеральный вуз с определенными ценностями, он будет процветать, ну, это просто наивно. Что касается деградации, то, видите ли, я бы, ну, как бы наоборот бы подчеркивал сейчас не деградацию, а все-таки способность РГГУ сопротивляться и внутренне сопротивляться. Нас очень сильно душили, давили все эти годы, и это очень было трудно внутри. Мы переживали очень сильно, потому что действительно давление было огромное, колоссальное. Да? Если говорить о деградации в каком-то метафизическом плане, то я бы, так сказать, ну, говорил бы о чем-то, ну, как бы, да, скажем, да, вот в каком смысле, скажем, можно упрекнуть РГГУ, в каком эпизоде, скажем, деградация, когда начиналась РГГУ с захвата здания.
Я бы сказал, это деградация. Деградация управления, давайте,
да,
я уточню.
Да, да, да.
Деградация управления.
Так вот, я хочу сказать, когда нас разрушали и пытались разрушить окончательно, да, то Высшая школа экономики пыталась у нас в этот момент отобрать часть зданий. Это тоже человеческая деградация. Понимаете, это тоже нельзя этого делать при всем уважении к этой системе. Ну, вы знаете, это абсолютно точно. Когда фактически РГГУ уже падало, в этот момент была попытка захвата, так сказать, части нашей территории. Разве это не деградация? Не деградация, или деградация – это эгоизм и отсутствие солидарности. Вот это деградация. А управленческая структура, она, ну как, она состоит в том, что нас вот несколько лет душили и давили. Душили и давили, и мы все равно не умерли. Разве это, ну, говорит о том, что мы слабые? Многие сохраняют себя, многие выживают, ну, трудно, но выживают. А управленчески, да, есть проблемы, но это, повторяю, проблемы не, уже не университет. Университет давно находится в прямом подчинении министра, в прямом. Поэтому, когда вдруг кто-то предъявляет претензии к ректору РГГУ, это, конечно, наверное, имеет смысл делать и все, но он просто далеко не то, что не может сделать что-то действительно существенно важное, а часто просто привязан к определенным стандартам решений. Я не оправдываю в данном случае, у нас много очень и проволочек, и управленческие не очень мы работаем хорошо, все это верно. Но когда был ВУЗ, скажем, под началом Юрия Николаевича, нельзя думать, что все было идеально. Я работал при Юрии Николаевиче, скажу, что то, что Юрий Николаевич отсутствовал по полгода в университете, тоже ничего хорошего. Не было его, по полгода не было, никто не мог найти Юрия Николаевича. Это что же ненормально, понимаете, отсутствие, а управленчески сам ВУЗ был в начале нулевых тоже весь аморфный, весь по 3-4 центра было создано вокруг одной проблемы. Финансирование, да какое, получали копейки, но поскольку никто ни о чем особо не заботился, ну и ладно, еще где-нибудь подработаем. Но это тоже же все было РГГУ, поэтому здесь так не стоит мифологизировать ситуацию прежнюю, сегодняшнюю. Я бы сказал так, вы знаете, у меня такая вот, часто меня посещает такая мысль, РГГУ поразительно, просто поразительно совпадает с тем, что происходит в обществе. Это поразительно. Когда начинаешь думать, что в РГГУ почти всегда это же происходит и в общественном контексте. Поэтому здесь нет отрыва, что вот мы не можем создать что-то такое, вот, что было бы как прежде, а здесь общая ситуация, к сожалению, падение нравов и падение, так сказать, управленческой культуры. Надеюсь на лучшее, но сейчас РГГУ, задача РГГУ заключается в том, чтобы сохранить силы.
Спасибо. Я думаю, что на этой части беседы, на вопросах, на нашей беседе мы остановимся и переходим к вашим вопросам. Просьба формулировать вопросы кратко и, соответственно, называться. Пожалуйста.
Леночка, да, дорогой. Андрей, значит, да. У меня вопрос очень конкретный. Да. Было сказано сегодня со ссылкой на вашу совместную с Кобриным статью, да, о том, что деспотизм зарождался еще в Киевской Руси. Да. Значит, если я помню эту статью очень хорошо, почти наизусть.
Да.
Там говорилось немножко по-другому, как я помню, о зарождении деспотизма все же не в Киевской, а именно во Владимирской Руси.
Да,
это
конечно.
Смена точки зрения или... Нет, не очень аккуратная формулировка.
Говорился, конечно, Владимир Васильевич.
Все, прошу прощения,
это,
вопрос
конечно,
есть.
Я оговорился, да. Да, конечно. Да.
Да, возьмите микрофон. Возьмите.
Добрый вечер еще раз. Я случайно нашел в интернете, что вы занимались дневниками Степана Борисовича Веселовского.
Да, я публиковал их.
Вот где и как, я не нашел. Вы не могли бы дать какую-то ссылку, сейчас объясню, в чем дело, потому что то, что я нашел в интернете, просто меня, очень заинтересовало.
Вы знаете, это целая вообще интересная история.
Потому что то, что он, извините, там наговорил,
это потрясающе.
Я просто тыкал потом это многим в морду.
Да, совершенно верно, согласен.
А Степан Борисович для меня, как
это
говорится,
нулевые годы. Это нулевые годы. Там в вопросах истории я публиковал эти материалы. И, в нулевых годах это было там, наверное, в течение, может быть, года. Я сейчас уже не могу точно сказать. Но вот буквально с 2000 года по какой-то там 2001 год. Это все было очень интересно. Мне позвонил Макаров Андрей Глебович, по-моему. Это племянник Степана Борисовича. И сказал, что есть такие... Да, позвонил мне еще Поликарпов Владимир Васильевич, сын известного историка Василия Дмитриевича. Поликарпов замечательный человек, историк замечательный, я его очень люблю. И сказал, Андрей Ильич, может, откомментируете такой текст? Я думаю, вообще, Степан Борисович, это вот то, ради чего я могу все отложить и опубликовать. И мне, Макаров дает эти тексты, я начинаю их исследовать, я начинаю текстологически их, изучать и так далее. И я понимаю, что там есть одна лакуна. Я говорю, Андрей Григорьевич, лакуна надо найти. Да где же я вам найду? эпизод, конечно, мистический. Я говорю, знаете, а я разозлился, не знаю от чего. Во-первых, знаете, мне, ну, как-то я в каком-то был состоянии таком возбужденном. Знаете что? У вас там в вашей этой новгородской квартире, вот залезьте в ваши антресоли, вот, где у вас там лыжи, коньки хранятся, и поищите, в конце концов, не морочите мне голову. И все. В 5 часов утра следующего дня раздается звонок. Андрей Глебович говорит, я залез в антресоли, где хранятся лыжи, и нашел недостающие части дедика Степана Борисовича. Я спросил, Господи, что это такое? И мы нашли недостающие части, но, правда, потом еще нашли одну тетрадку, тоже где-то там, и я не успел ее опубликовать, ну, то есть она как редакция пошла, вот. Книгу я не сделал, потому что требуется большая текстологическая работа, и, к сожалению, книга вот, ну, без такой текстологической работы ее выпускать нельзя, потому что там очень много надо сделать. У меня просто сейчас нет на это времени. Еще аспиранта, который может это сделать, но пока не могу найти. Там надо еще дорабатывать и кое-какие материалы еще там, ну, в общем. А, конечно, дневник просто потрясающий. Просто потрясающий дневник, потому что такого литературного дара у историка я не ожидал встретить. Литературно, сильно, ну, просто как настоящий писатель, он говорил о 20-х годах, а последняя его запись, 44-го года, 40, да, когда он про Сталина написал, а потом чернилами замазал, прочитать нельзя, но какое-то нехорошее слово. Вот так.
Пожалуйста. Кто еще хочет задать вопрос?
Да.
Нет, не по теме не надо. Не по теме мы вопросы не принимаем.
А как вы стоите, какую дали оценку Павлу Первому? Есть такой фильм «Бедный Павел».
Ну да, это, да, ну, по-моему, неплохой фильм. Там принимал участие Натан Яковлевич Эдельман. Вот, кстати, Натан Яковлевич Эдельман очень... В моей юности вот очень сыграл такую большую роль. Я, так сказать, так очень как-то очень любил с ним надо встречаться, если была возможность такая с ним. Вообще мы все были под огромным его обаянием, все бегали на его лекции, слушали. А поскольку он был другом Кобрина, у меня была возможность с ним иногда еще общаться. И фильм, и его книги о Павле были совершенно замечательными. И вот вообще, конечно, это такая вот эпоха вот таких личностей куда-то ушла, конечно. Натан Яковлевич был, ну, просто поразительный в этом смысле человек. И мне так приятно, что там звучит его, по-моему, голос, да, вот там его комментарии. Он, видимо, участвовал очень сильно вообще вот в этой картине. Ну, мне в свое время этот фильм, в общем, понравился и был очень такой вот... Кстати, когда я писал первую свою статью, работал в архиве на историческом и нашел рисунки Дениса Давыдова. Атрибутировал их с помощью Александра Михайловича Горшмана, известного военного историка, и дал в «Знание силы». А попасть в «Знание силы» было нереально. То есть попадаешь в «Знание силы» – это как сразу в рай, да? Сходу и, так сказать, навсегда. И когда кому-то я говорил, что мою статью приняли, а принял ее как раз Натан Яковлевич. Позвонил, я помню тогда, и я, значит, замерев от восторга, слушал его, значит, он говорит, ну, там еще надо кое-что сделать. Ну, в общем, да. Назвали мы с Владимиром Борисовичем вместе у печки сидя, ну, хихикали, мы все смеялись, все 8 лет. То и дело, что, в общем, иронизировали, у нас была единственная охота, вот именно подшучивать над чем-то, и, значит, назвали статью так, ну, это вместе присочинили. Рисунки были разные, там был военный министр, был Ермолов, нечто о Денисе Давыдове, даме в чепчике, военном министре, о Денисе Давыдове, даме в чепчике, военном министре и прочих чинах военных и отставных. Хохотали, радовалась. Выходит статья, звонок. Звонит Андрей Григорьевич Тартаковский, с которым я потом очень подружился, исключительного обаяния человек, хотя и очень ехидный. И он был так слегка заикался, он говорит, чего опубликовал? Я говорю: Андрей Григорьевич, а что? Ты что, идиот, что ли? А что так? Ты другого названия не мог придумать? Я говорю: я не сказал Владимир Борисович, но так гордился названием. Оказалось, что умер Дмитрий Федорович Устинов. И политкорректор, политредактор сказал: срочно поменяйте название. В знании сили испугались, и статья вышла с абсолютно идиотским названием, которое нельзя теперь даже цитировать. Нечто о Денисе Давыдове. Тартаковский спрашивал: ты что, идиот, что ли? Кто так называет статьи? Вот это, понимаете, это атмосфера тех лет.
Да, пожалуйста.
Да, большое спасибо. Два вопроса. Да. Собственно, первый про... я вот вашу книжку по поводу историков не читал, к сожалению. Вот, упоминаются ли там послевоенные повороты, да, и борьба с космополитизмом еще и прочее?
Да, да, конечно.
Просто здесь в данном случае у вас прозвучало, что победило в конце Сталина классовый подход. Но при этом как тогда вот русское все это хорошее, космополитизм, это прочее, как это сочетается,
спасибо,
в позднем Сталине? Это первый вопрос, собственно, и второй. А вот вы назвали новую книжку, которая у вас выйдет. А дальше в 20 веке, что вас еще интересует из, спасибо, таких феноменов, насколько вы сами сможете это осветить? Спасибо.
Спасибо. Значит, это первый-второй вопрос, они немножко совпадают. Дело в том, что действительно там у меня речь идет о борьбе с космополитизмом, а сейчас я как раз, у меня такой план. Дело в том, что лет 10 тому назад, работая в архиве Академии наук, я обнаружил ценнейший источник. Сумел его сфотографировать, как обычно, втихую, с опаской, но все-таки заснял огромный массив источников, ценнейший. И поскольку я был все эти 10 лет занят, то я все время откладывал. Сейчас, поскольку уже невозможно, не помереть, поэтому надо уже что-то делать. И решил все-таки довести дело до конца. Нашел я ни много ни мало стенограммы всех институтов Академии наук СССР по борьбе с космополитизмом, которых никто не видел. Это примерно 500 машинописных страниц, которые я сейчас собираюсь публиковать со своими комментариями. Материал высочайший интересности, так сказать. Это, кстати, ответ будет Петру Дружинину, который напрасно написал, что вся основная борьба была в Ленинграде. Это потому что он не знает московские материалы. Вот. Все-таки была борьба особенно в Москве. И вот эти материалы, я на них случайно набрел. Один академик, вовлеченный в эту всю игру, у себя в архиве отложил. Может быть, он этого стеснялся, может, наоборот, считал, что это его оправдание, но он сохранил. Конечно, материал очень интересный. Но вы знаете, меня сейчас не интересует проблема, как можно было, космополитизм, это плохо. Оценочная сфера уже не так меня волнует. И так понятно, что это была борьба с евреями, а не с космополитизмом. А вот моделирующие системы идеологические там работают невероятно интересно. Например, в идеологическую модель разоблачения стали включать классиков русской литературы так, что теперь уже разоблачили не при помощи идеологии, а при помощи классиков. То есть при помощи, скажем, Толстого разоблачали евреев. То есть доходило до того, что они придумывали некие модели новые, и вот эти модели были работающими уже в новой идеологической ситуации. Эти тексты, я повторю, высочайшей ценности, потому что таких материалов у нас никто пока не публиковал. Я сейчас делаю набивку, а потом, я думаю, что может быть, через года два-полтора удастся мне опубликовать. Это материалы, повторяю, очень для меня лично они представляют большую ценность. Вы знаете, это же модель, это сталинская система была, как он сам говорил, диалектична, поэтому это просто внутри вот этого исторического. Дело в том, что в конце жизни Сталина была дискуссия о периодизации. И вот эта дискуссия о периодизации показала, что крен взят в сторону классовой борьбы. Но когда закончилась дискуссия в вопросах истории, кто-то опубликовал статью со смешным таким пассажем. Вы не думаете, что классовая борьба – это обязательно правильно? Еще неизвестно, как развернется дальше история. Поэтому никто ничего не мог сказать вам заранее. Поэтому, знаете, к сожалению, иногда вот как бы мои коллеги историки, они уж очень иногда постулируют какой-то один вектор. Сталинизм – это научно-патриотический миф. Это не так. Никогда Сталин не придерживался какой-то одной точки зрения, потому что он никогда бы не сказал, что это правильно. Оно правильно так, что ты думаешь, то есть ключи от истины-то у него, а раз ключи истины у него, то он всегда будет тебя лишь только допрашивать, пытать. А почему ты так думаешь? А вот диалектически, наверное, правильно, по-другому. И все.
Вспоминается замечательная фраза Остапа Бендера, когда мы предложили купить лотерейный билет, он ответил: «Я с государством в азартные игры не играю». Не стоит. Не стоит. Спасибо. Еще вопросы? Нет, вы уже задавали вопрос. Пожалуйста. Ну что, желающие высказаться?
Ну, пожалуйста. Ну,
да, пожалуйста.
Да, я бы поблагодарить хотел выразить огромную благодарность за во многом поднятую тему, потому что действительно очень интересно про Ивана Грозного, то, что во многом вы, для меня, по крайней мере, как первооткрыватель вот этой внутренней эсхатологической сущности тогдашних всех, принятие решений Ивана Грозного и прочее, навасывалось там некоторые публицисты именно вот в нулевые годы уже. Вот. Так что здесь, безусловно, очень важно. У вас очень хорошо это получилось. Вот очень жалко, что, по сути, у нас эта школа сейчас непонятно куда пойдет. В особенности, учитывая государственный интерес и насколько у нас история станет полем для мифов. Вот поэтому, к сожалению, в самой науке, я боюсь, если будет, то уже в будущем во многом, если следующее поколение сумеет стать историков. Вот. И, соответственно, второе, то, что хочется сказать, это то, что действительно, то, что вы сейчас излагаете о сталинизме, на самом деле очень важно, и об этом ведь никто не говорит, то же самое, да? А про субъективизм как категорию жизнедеятельности, как механизм управления. Полная деинституционализация, полная непредсказуемость и прочее. В этом смысле, кстати, в каком-то постмодернистском ключе наш нынешний режим это пытается играть. Вот, как ни странно, наш режим, именно в этом повторяет Сталина больше, чем в чем-то другом. Там. Остальное все это слово, а вот умение держать ключи от репрессий, то, что выгодно сегодня, будет невыгодно завтра и прочее, вот это они умеют, уже в постмодернистском, скорее, излете. Вот, и здесь, конечно, вот эта вот сравнительная компротивистика того и этого, именно вот в этом аспекте, в аспекте механизмов, в аспекте управления очень важно. То же самое, как важно конкретно определять про деспотизм, то, что вы сказали, и соотношение объективного деспотизма с субъективным, объективно возможность демократизации, и как, собственно, сделать, да, главный вопрос для нас, как, собственно, сделать так, чтобы большинство людей, живущих на какой-то территории, могло управлять и этой территорией, и собственной жизнью, то есть быть сознательными людьми. И в этом смысле, кстати, мне кажется, и историки должны давать как бы почву и для этого тоже. Вот, что, описывать не только, что все было плохо, или наоборот, мифами, что все было хорошо, а в принципе давать, показывать и этот аспект, что да, было вот так, но при этом все равно была искра, даже в этом средневековье, которая может служить для нас как бы опорой и возможностью для воспроизводства хорошего, а не только плохого, там, о чем обычно пишут. Спасибо.
Пожалуйста, еще вопросы. Да, да.
В принципе, без микрофона, да ладно. Хорошо. Такой вот вопрос. Много говорили о деспотизме в русской истории, но все-таки мы привыкли, что обычно бинарные связи, соответственно, есть деспотизм, то есть и вольнодумство. Для русской средневековой истории вольнодумство отождествляется с еретическими новгородскими течениями. И вот хотелось бы у вас узнать, особенно учитывая, что как вы погружены в историческую науку и были знакомы со всеми этими ведущими, да, исследователями. Во-первых, и ваше личное отношение к этим ересям в контексте средневековой русской культуры. И если хватит времени, про Лурье. Доводилось ли вам общаться или какие-то вот интересные вещи? Спасибо.
Да, спасибо. Да, доводилось общаться с Яковом Соломоновичем. Что касается еретического движения, здесь есть одна источниковедческая проблема. Дело в том, что мы практически все, что мы знаем, это только лишь следственные, так сказать, дела, это допросы. Поэтому, когда вас допрашивают, то отсюда, конечно, не следует, что вы так думаете, вас допрашивают. И когда из допросов вдруг выводят некоторые, скажем, народные верования или какую-то, ну, там, какую-то философию, этичество и так далее, то это очень, ну, как бы сказать, это очень сложно, ну, поддается реконструкции. А что касается вот такого еретичества, как некого, ну, такого мощного, такого внутреннего движения, такого осмысленного, фундированного и так далее. То здесь у меня, конечно, есть сомнения, что это было, ибо, ну, все основные споры в Новгороде, да, и в Москве, все-таки, как ни крути, все-таки они в основном все-таки совпадали в отношении к будущему монастырскому землевладению. В этом смысле все очень практично определяется тем, стоит или не стоит его расширять. А вот там насчет того, Христос человек или Бог, я не думаю, что это захватывало большое количество людей. А вот практически, как с этим быть, вот с этим монастырским землевладением, которое, в принципе, ну, как бы нужно, не нужно, да, Нил Сорский уходит, а Иосиф Волоцкий придумывает систему социального служения обществу и обосновывает необходимость, так сказать, православного государства в союзе с церковью. Здесь вот такой вот, я бы сказал, практический интерес. Ну, правда, архиепископ Геннадий, когда узнал, что в Испании загорелись инквизиционные костры с таким, я бы сказал, с вожделением, сказал: «Хорошо бы и у нас». Ну, вот как-то так их немного было, этих костров. Вот. Ну, что-то ему там хотелось, чтобы, видимо, эта жизнь была еще более яркой. Вот. Но сказать, что она, что Русь была сильно, так сказать, как бы вовлечена во все вот эти вот, ну, идейные, религиозные споры, скажем, византийские, нельзя. Поэтому, собственно говоря, и возник-то у нас раскол, когда в 17 веке Паисий приехал и стал критиковать у нас не те обряды и так далее, да, объясняя, что у византийцев по-другому перстосложение при крестном знамении, да, так Россия, как настоящая, как говорится, жена, она, ну и как дочь, да, она хранила это с 10 века и никому не позволяла меняться. А у византийцев прошло такое количество дискуссий, духовных битв, что они уже от одного пальца перешли к двуперстному перстосложению при крестном знамени, потом к троеперстию, и сказали: ну как можно вот так вот, если, значит, тут получаются разные ипостаси в разных пальцах, разные размеры. Да? Так вот, кто буквоед? Паисий, который говорил о разных размерах пальцев, или все-таки русский человек, который говорил: да какая разница? Вот. А греки, как раз Византия-то и отличалась вот этими духоборческими движениями. Тут как раз битвы были огромные. А Россия все-таки, надо признать, страна провинциальная, спящая, поэтому прям так ну, найти уж здесь такие уж прям мощные какие-то движения самостоятельные трудно. Ну, был, конечно, Феодосий Косой, ну, могли быть личности, которые выражали какие-то взгляды. Но тот же Матвей Башкин, собственно, что он еретического говорит? Он говорит, что у нас есть холопы и рабы, которых надо выпускать, потому что по Евангелию сказано, что они не должны быть холопами и рабами. То есть, в принципе, он как бы протестует, опять-таки, как человек практического ума. Написано, а что не делаем? Но это ведь еще не самостоятельная мысль. Да? Ну, ты что, не видишь, что тут написано? Да? А чего же не отпускаешь? А самостоятельная мысль – это другая культурная среда. В этом смысле русская религиозность, она во многом вот такая вот, ну как бы это сказать, она во многом, как бы это сказать, она, ну как бы она другая, не буйствующая внутри, а она какая-то такая, я бы сказал, как губка впитывающая и держит эту влагу, не отпускает ее. Вот как-то вот так. А что касается Якова Соломоновича, у меня был с ним замечательный один эпизод. Мы были знакомы в Ленинграде, потом были там в Москве какие-то встречи. Я к нему подходил, что-то говорил ему. Я однажды ему сказал, что я сделал по его теоретическим аспектам, источниковедческим. Он спорил с Павлом Григорьевичем Кузьминым, и у него были там несколько статей было против Павла Григорьевича Кузьмина. Он публиковал в разных местах. Я к нему как-то подошел и сказал, Яков Соломонович, я тут сделал методичку по вашим источниковедческим опусам. Ну, учить студентов. И хочу вам прислать. И, значит, прислал его. Ну, поскольку мы жили с Владимиром Борисовичем в одной квартире, спускаемся с ним. Ну, он, значит, на прогулку с собакой, я с ним, значит, рядом тоже, значит, мы общаемся, спускаемся с пятого этажа. Ну, Кобрин по привычке открывает почтовый ящик. А, говорит, письмо Лурье, открывает письмо Лурье, и там написано. Дорогой коллега, не знаю вашего имени, отчества, и кто вы такой. Ну, как бы он меня пытается вспомнить. А с Кобриным они были очень хорошие друзья. Кобрин разворачивает письмо и говорит, кто сошел с ума? Значит, дорогой коллега, я не знаю вашего имени, отчества. То есть я ему отправил, не определил, так сказать, кто именно это отправил. Вот. Очень был человек необычный, очень, кстати, очень тоже, как вы знаете, диссидентствующий человек. Напомните мне его псевдоним. Ну, какой у него был псевдоним в эмигрантской диссидентской литературе? Никто не... Ну, у меня просто вот склероз. А почему вы не помните? Что, ну, как же у него был знаменитый его псевдоним, под которым он публиковал в Париже свои диссидентские вещи. И он был очень тоже человек такого, я бы сказал, склада. Ну, в общем, ну, можно сказать, что да, очень тоже был в состоянии такого, ну, противоборства, так сказать, с системой. Очень был тоже на грани. И, кстати, между прочим, они были очень, он был очень дружен с Сан Санычем Зиминым. И, к сожалению, вот была переписка подготовлена Варей Вовиной, она вот, к сожалению, сейчас как-то заморожена. Страшно интересная вещь, письма друг другу на Якова Соломоновича и Александра Александровича. Очень интересно. Да, пожалуйста.
Ну что, коллеги, вопросы исчерпаны?
У меня только одно пожелание. Можно?
Да.
Микрофон возьмите. Сейчас микрофон вам дадут.
В свете того, что опять же я пришел исключительно, потому что прочел Веселовского Степана Борисовича. Он назвал российское государство, вот то, что я прочел в интернете, историческим недоразумением. Я понимаю, что эта тема, по-моему, для отдельного, извините, уже уважаемые, так сказать, мемориальцы, тема для отдельного стола. Вот, собственно, такое пожелание. Может быть, когда я это прочел, мне казалось, что кто-то, наконец, сформулировал.
Ну, Степан Борисович был очень острый человек.
Я не понимаю, что это бесконечно. Просто мое пожелание.
Конечно.
Это уже...
Спасибо. Спасибо.
Все. Я думаю, что на этой оптимистической ноте я не уверен, что мы будем проводить такой круглый стол. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.